Иван Федорович Горбунов, генерал Детятин. Тост генерала Детятина. Милостивые государи, вы собрались здесь чествовать литератора 40-х годов, отставного коллежского секретаря Ивана Тургенева. Я против этого ничего не имею. По приглашению господ директоров я явился сюда неприготовленным встретить такое собрание российского ума и образованности. Хотелось бы говорить, но говорить, находясь среди вас, трудно. Во-первых, разница наших взглядов. Во-вторых, свойственная людям моей эпохи осторожность. Нас учили больше осматриваться, чем всматриваться, больше думать, чем говорить. Словом, нас учили тому, чему, к сожалению, теперь уже более не учат. Милостивые государи, вы слишком молоды. Среди вас нет ни одного, кто был бы свидетелем того перелома и треска в литературе, коего я был свидетелем. Объяснюсь. В начале 30-х годов, выражаясь риторическим языком, среди безоблачного неба тайный советник Дмитриев был внезапно обруган семинаристом Каченовским. Подняли шум. Критик скрылся. Далее генерал-лейтенант, сочинитель патриотической вести 12-го года, Михайловский-Данилевский, был обруган. Были приняты меры. Критик испытал на себе быстроту фельдъегерской тройки. Стало тихо. Но на почве, удобренной и усеянной мыслителями 30-х годов, показались всходы. Эти всходы заколосились, и первый тучный колос, сорвавшийся со стебля в 40-х годах, были записки охотника, принадлежавшие перу чествуемого вами ныне литератора 40-х годов, отставного коллежского секретаря Ивана Тургенева. Про простоте солдатского сердца я взял эти записки, думая найти в них записки какого-либо военного охотника. Оказалось, что под поэтической оболочкой скрываются такие мысли, о которых я не решился не доложить графу Закревскому. Граф сказал: «Я знаю». Я в разговоре упомянул об этом князю Сергею Михайловичу Голицыну. Он сказал: «Это дело администрации, а не мое». Я сообщил митрополиту Филарету. Владыка мне ответил: «Это влияние времени». Я увидел что-то странное. Я понял, что мое дело проиграно, и посторонился. Теперь, милостивые государи, я стою в стороне, пропуская мимо себя нестройные ряды идей и мнений, постоянно сбивающиеся с ноги, но я всем говорю «хорошо». Но мне уже никто, как бывало, не отвечает. Рады стараться, ваше превосходительство. А только взводные с усмешкой кивают головой. Я кончил. И еще раз поднимаю бокал за здоровье отставного коллежского секретаря, литератора 40-х годов Ивана Тургенева. Русская старина номер 3, 1884. Речь, сказанная генерал-майором Детятиным при освещении танцевальной залы в дирекции императорских театров 28 сентября 1891 года. Почтеннейшее собрание! Древние небожители при разделе между собой почетных должностей в экстренном заседании на высотах священного Олимпа отдали театр в ведение трем девицам-богиням – Мельпомене, Талии и Терпсихоре. Девицы признали невозможным троевластие, то есть совместное правление, и полюбовно разделились между собою. Мельпомена взяла под свое покровительство драму, Талия – комедию, а Терпсихора – балет. Поставили девицы свои храмы, утвердили в них жертвенники, которые немедленно обступили жрецы и жрицы. Первые люди, возложившие свои тучные жертвы на жертвенник Мельпомены, были, если история не ошибается, Эсхил, Софокл и Еврипид. На жертвенник Талии – Аристофан. У жертвенника Терпсихоры юноши и старцы принесли в жертву самих себя. Все народы мира последовали примеру греков и воздвигли у себя храмы в честь богини сценического искусства. Шли века. Палимые огнем, разрушаемые землетрясением, засыпаемые пеплом, гибли великие города, стирались с лица земли целые государства, изменялись народные обычаи и нравы, но непоколебимо стоял жертвенник богини сценического искусства. Наконец настал век куртажа и наживы, это теперешний век, в который мы с вами влачим свое существование, и жертва Талии и Мельпомене оскудела. Не возвышающую душу драму, не услаждающую и веселящую сердце комедию несут к подножию их жертвенников, а раздирающую душу тоску в пяти действиях, мещанскую скорбь в стихах, будни жизни, дурацкий куплет и злокачественную оперетку. Жрецы, обязанные пожрать все приносимое, стояли около жертвенника в унынии. Нет великого Шекспира, жив и здравствует. Номина сунт одиоза. Только на вашем жертвеннике, о жрица Цельпсихоры, горит неугасимо божественный огонь, возжженный вашей богиней. О, как сильно бьется под Станиславской звездой мое сердце, когда я взираю на вас, стоящих у жертвенника. Что-то неизъяснимое, что-то таинственное совершается со мной. Душа в одряхлевшем теле наполняется восторгом. Вспоминаю минувшие дни, проведенные мною в царстве польском при Паскевиче, когда я, впрочем, я начинаю увлекаться. Почтеннейшие художницы, мы присутствуем при открытии для ваших занятий вновь устроенной залы. Вам это мало. Желаю, чтоб построили вам храмы, золотые алтари, где б курились фимиамы от зари и до зари. А вы перенесите нас в иной мир, в мир очарований, в мир красоты и обаяния, как в былые годы ваши подруги, Фанни Эльсер и Санковская. Под такт живых созвучий, чуть касаясь до земли, восхитительной кочучей, к Андалузии кипучей, живо нас перенесли, довольно слов, содвигнем бокалы, чокнемся разом, да здравствуют музы, да здравствует разум. Сочинение, том 2, Санкт-Петербург, 1904 год.